Тема дня. Он родился в семье небогатого, но просвещенного чиновника и получил блестящее образование. А потом прославился как один из ключевых мыслителей, философов и поэтов XVIII века. Выступал против фанатизма и церкви. Та отвечала ему взаимной антипатией. 30 мая 1778 года в Париже в возрасте 83 лет умер Вольтер.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Философ, поэт, сатирик, яркий публицист, резко выступавший против католической церкви, за просвещенную монархию и толерантность. 30 мая 1778 года в Париже скончался Вольтер. Об основных идеях этого выдающегося мыслителя эпохи просвещения наша беседа с главным научным сотрудником Института философии Российской академии наук Тамарой Двугач. Тамара Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но давайте, прежде чем, с вашего позволения, мы начнем говорить о Вольтере, все-таки несколько слов скажем об эпохе просвещения, об ее ключевых философских идеях, да, о том самом рационализме и свободомыслии.
Я скажу в связи с Вольтером об этом. Дело в том, что человеческая история дает нам колоссальные примеры огромной силы духа человека. Можно тут вспомнить и Леонардо да Винчи, и Шекспира. Так вот, имя Вольтера тоже попало в историю. И главным образом благодаря тому, что в самом начале XVIII века он громко высказал совершенно новую идею о том, что человек должен стать независимой, самостоятельной личностью. Не забудем о том, что эта эпоха была еще эпохой силы прежних феодально-иерархических структур и принципов, когда человек оценивался не потому, что он собой сам представлял, а потому, какое место он занимал в социальной иерархии, какая у него была кровь, голубая или красная, какой он был богат или небогат. Так вот, Вольтер все это отбрасывает. Он устанавливает новые требования. Человек должен оцениваться по тому, что он собой представляет. И эта идея была дополнена еще более фундаментальной идеей. Идеей необходимости свободы мысли. Эта идея, она и сейчас актуальна. Она будет актуальна и всегда. Но впервые в Европе ее высказал именно Вольтер. И это означало, что наступила новая эпоха в Европе. Эпоха 18-го просвещенного века. Когда Виктора Гюго попросили, чтобы он оценил Вольтера, он ответил: «Вольтер был не человек, он был веком». И действительно, Вольтер как бы сконцентрировал в себе все совершенно новые требования и принципы. Он был глашатаем этого века. Этот век был нацелен на самостоятельную личность. Он был нацелен на свободу мысли. Он был нацелен на то, чтобы Европа изменила свою историю. И Вольтер был глашатаем этой эпохи. Он был ее символом. Надо сказать, что у Вольтера, кроме того, что у него была собственная сила мысли и уверенность в себе, он еще обладал ироничностью большой. И эта ирония, насмешливость, она помогала людям справиться с прошлым. Вольтер осмеивал прежние порядки. Его памфлеты иронические были направлены против королевского двора, но главным образом против церкви. Его призыв раздавить гадину звучал по всей Франции. Вольтер очень осторожно относился к религии и к Богу. Из своей поездки в Англию, где он прожил 3 года, с 1726 по 1729 год, он вынес идеи деизма. Деизм – это было такое направление, когда считалось, что Бог создал все существующее, но затем вмешивается в дела земные, предоставляя всем существующим событиям идти своим чередом. И Вольтер очень осторожно относился к Богу. Известно, что он всю жизнь боялся, что его похоронят не в пределах церкви. Ведь раньше кладбища всегда устраивались рядом с церковью за церковной оградой. И похоронить человека вне этой ограды считалось, что все равно, что выбросит тело на помойку. И Вольтер всю жизнь этого очень боялся. И действительно так почти случилось. Когда он умер, его племянник одел его и вывез срочно в свое имение, где похоронил. А на следующий день от архиепископа пришел запрет на похороны, потому что Вольтер всю жизнь боролся с церковью.
Тамара Борисовна, извините, я вас на секундочку прерву. Но действительно, вы уже сказали, что Вольтер не был классическим атеистом, но тем не менее к церкви относился весьма, я бы даже сказал, агрессивно. Выступал против мракобесия и все в этом роде, в этом духе. Скажите, пожалуйста, а вот такое отношение к католицизму. Оно было плодом его рассуждений, размышлений или что-то личное в этом было? Потому что, ну, действительно, он был такой активный борец с церковными канонами, вообще с церковью.
Церковь была в то время еще очень сильна. Она была ведь вторым таким устроением, которое было освобождено от налогов вслед за дворянством. Но в то же время церковники были совершенно необразованные, вульгарные, чревоугодники. Они были совсем неграмотные. И это, конечно, вызывало у Вольтера резкую неприязнь. Я сказала, что к Богу он относился очень осторожно. И в конце своей жизни он в своем имении Ферне построил даже маленькую церковь, на которой на фронтоне написал такую ироническую надпись «Богу Вольтер».
По католическим канонам церковь была построена?
Он не совсем по католическим, он по своим строил.
Вот я об этом и хотел спросить.
Он совсем по своим строил, не совсем по католическим, потому что он отстаивал веротерпимость. И в Англии, когда он пребывал, его там восхищало как раз то, что там было множество конфессий, множество религий. И все относились друг к другу очень терпимо. Он толерантность всю жизнь проповедовал. Вот. Но когда ему дважды предложили причаститься, когда думали, что он умирает, он дважды отказался, как будто под благовидным предлогом, что он не хочет смешивать свою кровь с кровью Христовой, то есть с вином. Но на самом деле, конечно, он не хотел причащаться. Вот. А к церкви он относился с полным презрением. Все памфлеты, написанные им против церкви, они звучат и сейчас. И очень много раз он называл многих епископов ослами, за что, в общем, ему приходилось довольно часто страдать и скрываться даже из своего имения. И даже вот это распространилось на Жанну д'Арк. Надо сказать, что Жанна д'Арк, он же написал целую поэму «Орлеанская девственница», а Жанна д'Арк не вызывала у Вольтера большого уважения, потому что она была, во-первых, неграмотная, а неграмотность для него всегда была минусом большим, а во-вторых, потому что ее церковники провозглашали как следующую догматом Деву Марии, то есть она была невинна. И у него в «Орлеанской девственнице» есть такие строки: «Спасать посредством девственности крепость, да это вздор, полнейшая нелепость. К тому же не видно дев у нас в краю, зато они кишмя кишат в раю». То есть вся его ирония была направлена против церкви. И, конечно, ему это не прощали. Надо сказать, что Вольтер не создал такого специального какого-то своего учения, но он очень быстро отзывался на все новое. Именно с его легкой руки началась пропаганда идей Ньютона в Европе. Он очень осторожно высказывался, как я сказала, и о бытии Бога, и о бессмертии души, но тем не менее он спорил с великими даже мира сего. Например, известна его сказка «Небольшая Кандид», которую он направляет против идей Лейбница о том, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров. Известно, что Лейбниц доказывал своей теодицеей, то есть оправданием Бога, что Бог мог сотворить любой мир. А поскольку он сотворил наш мир, то наш мир и есть самый лучший мир. И вот Вольтер пишет небольшую сказку «Кандид». Она сразу же была осуждена церковью на сожжение. Почему еще Вольтер так агрессивно относился к церкви? Потому что это была репрессивная сила. Они осуждали все произведения, более-менее революционные и воспевающие новые на сожжение. Почти все работы Вольтера были сожжены. Он считался ведь первым поэтом и первым писателем Европы уже в зрелые годы. Он написал около 30 комедий и трагедий. Он писал исторические романы, в том числе у него известный роман «Россия, Российская империя при Петре Первом». И цель его была показать, что законодатели, самодержцы, они должны быть просвещенными государями. И тот факт, что и Фридрих Второй прусский, и Екатерина Вторая русская относились к нему не только с уважением, а искали его одобрение и старались быть просвещенными, казаться просвещенными монархами, показывает, что он победил в этой борьбе. Но вот с церковью у него были отношения, как я сказала, очень напряженные.
Тамара Борисовна, я бы вас еще хотел спросить о социально-политических взглядах Вольтера, но ведь действительно, точка зрения у него была на сущностный мир, на окружающий мир весьма свободолюбивая, и при этом он не был сторонником демократии, да, ведь он ратовал за просвещенную монархию, а народ, в общем-то, даже немного побаивался и считал, что его нужно держать в узде, то есть никакого народовластия. Вот парадокс и противоречия нету в этом?
Нет, противоречия нету. Дело в том, что он даже выдвинул принцип просвещенного абсолютизма. Почему? Потому что он считал, что если монарх просвещенный будет абсолютным, то он любое неграмотность, любое, так сказать, отрицание просвещения будет подавлять. Он должен быть абсолютным монархом. Это был, конечно, не демократический шаг, как, скажем, несколько позже у Руссо, но это был шаг вперед по сравнению с неограниченностью монарха. Считалось, что в 15-16 веке жители какой-либо страны были подданные. Вот если вы будете читать Левиафана, Томаса Гоббса, там у него подданные, или будете даже вспоминать Д'Артаньяна с его мушкетерами, то они были подданные. Подданные Людовика XIII. А Людовик XIV, как известно, говорил: государство – это я. Несколько позже Руссо заменит подданных гражданами. А вот у Руссо нечто, ну, средняя, скажем так, самостоятельно независимая личность, да еще со свободой мысли. Я бы сказала, что это ничуть не меньшее значение имеет, чем гражданин. Его принцип был абсолютный посвященный монарх. То есть монархия должна быть абсолютной, потому что только так монарху удастся справиться со всеми выходящими за рамки просвещения явлениями. И поэтому и Екатерина II, и прусский монарх Фридрих II так старались заслужить одобрение Вольтера. И это было, в общем-то, удивительно, потому что он был ведь сыном не очень знатного и не очень богатого парижского нотариуса. И все, чего он добился своим собственным умом, своей силой мысли.
Как американцы говорят, self-made, сделал себя своими руками в ту эпоху.
Сделал себя своими руками, причем именно силой своей мысли и ироничностью.
Ну вот есть такая распространенная точка зрения, что конец эпохи просвещения как раз связан со смертью Вольтера. Напомню, это 1778 год. И, кстати говоря, по такому грустному совпадению обстоятельств, в этом же году умер уже упомянутый вами Руссо. А потом начались наполеоновские войны, но действительно эпоха изменилась. Вы согласны с тем, что действительно смерть Вольтера и Руссо поставили точку на этой эпохе?
Нет, конечно. После Вольтера ведь было целое движение, вольтерианство, которое было во многих странах, в том числе и в России. И это движение было направлено на то, чтобы сформировать самостоятельную личность независимую, со свободой мысли. Так что никак эта эпоха не кончилась. Но кроме того, демократия, демократические принципы Руссо, они ведь вошли в жизнь. Ведь вся Великая Французская революция, которая дала свободу, равенство и братство, она прошла под знаком идеи Руссо и в известном смысле Вольтера. Вольтер, конечно, не ратовал за свободу, равенство и братство, но свобода мысли, этот принцип, он означал совсем не меньшее. Он означал, что появляется в Европе совершенно новый субъект исторический, что наступает новая эпоха. Век просвещения, и он не кончается. Это век просвещения был одновременно веком демократии и установления прав человека как самостоятельной личности. Так что я не думаю, что это кончается вместе с Вольтером и Руссо, наоборот.
Спасибо большое. Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук Тамара Двугач.
Тема дня.